smells like...
Сохранить свою ферму. Нина Киллем, с разрешения журнала «Апалачия». Процесс образования крупных корпоративных ферм в Америке продолжается, и семейные фермы должны прилагать немало усилий и изобретательности, чтобы выжить. Из окна фермерского дома Дэвида и Мишель Трэшер видно, как сезонные рабочие, скинув рубахи, срезают табак. На полу гостиной трехлетний Мэтью, лежа на животе, водит игрушечных коровок вокруг красного сарая. Мальчик придирчиво разглядывает их, точно как дедушка бил настоящих коров, определяя, какая нездорова, какая собирается телиться. В нескольких километрах от дома отец Мэтью, Дэвид, подрабатывает рубкой леса. Фермерские хозяйства в Америке претерпели большие перемены, которые нигде так не бросаются в глаза, как в Апалачах. Это цепь холмов, плато и невысоких гор, редкие из них выше 1800 метров, тянется вдоль восточного побережья страны, от штата Теннесси на северо-восток до штата Мэн. Хотя считается, что в этом районе сохранилось больше всего мелких ферм, их количество все время сокращается. Так, в Теннесси сегодня 89 тысяч ферм, а в 1970 году их было 127 тысяч, на 30% больше. В наше время, чтобы быть фермером, недостаточно иметь ферму. Нужны кредиты, смелость, смекалка. Всем этим обладает 29-летний Дэвид Трэшер, владелец 180 гектаров фермерских угодий в теннессийском округе Овертон. «Он достоин всяческого восхищения», — говорит эксперт по сельскому хозяйству Рон Джонсон. «Немного сейчас найдется в округе молодых людей, готовых заниматься фермерством. Когда их отцы отойдут от дел, останется мало таких, как Дэвид». Джонсон работает в службе информации Министерства сельского хозяйства, организованной для ознакомления фермеров с новыми методами ведения хозяйства. «Многие фермеры оставили земледелие», — добавляет мать Дэвида Иннес Трэшер, сотрудница службы стабилизации и сохранения сельского хозяйства. Дэвид считает, что сможет продержаться. Труд для него так же естественен, как дыхание. Он работает 6 дней в неделю, нередко допоздна. Зимой, в страшный холод, он может встать несколько раз за ночь, чтобы покормить поросят. 3/4 дохода Дэвид получает, разводя на 3 гектарах табак, на 32 гектарах кукурузу и откармливая 100 голов скота. Он покупает землю на деньги, заработанные на валке леса, и бульдозерной расчистки угодий для других фермеров. Дэвид покупает и лесные участки, рубит деревья и продает древесину. Только фермерствовать очень трудно. Оборудование стоит больших денег. Купить корову с теленком – это $800-900. Проценты на кредит съедают всякую прибыль. Ничего не остается. Семейную ферму купил дед Дэвида Уолтер Вон в 1939 году. У него было 80 гектаров, на которых он выращивал кукурузу и табак и разводил скот. В 1952 году Уолтер продал ферму своей дочери Инес и зятю Биллу. Билл начал хозяйничать, как он рассказывает, в маленьком домике с молодой женой, новой плитой и старым грузовичком. Он решил заняться животноводством. В 1967 на выручку от продажи скота Билл и Инес построили в полукилометре от старой фермы новый дом, куда переехали с дочкой Карен, сейчас она врач в Ноксвилле, и сыном Дэвидом. В 1974 году Билл добавил к семейной ферме 2 новых участка в 100 и 140 гектаров. Сейчас у Билла и Дэвида Трэшеров 400 гектаров земли. Такое хозяйство считается вполне солидным в округе Овертон, где средняя величина фермы чуть больше 50 гектаров. После женитьбы Дэвид купил вместе с отцом ферму площадью 36 гектаров. С тех пор он приобрел еще три фермы общей площадью 80 гектаров и теперь обрабатывает все владения, включая дедовские, которые когда-нибудь он унаследует. Бывали, конечно, и трудные времена. В начале 80-х годов цена на скот упала с 900 до 200 долларов за голову. Однако, как рассказывает Дэвид, отец сохранял хладнокровие. Папа не растерялся. Он стал продавать 900-долларовых коров по 200 долларов и покупать дешевых животных. Со временем цены восстановились, и прежние 200-долларовые коровы снова пошли по 900. Укрупнение ферм с исчезновением мелких хозяйств началось в Теннессийских Апалачах лет 6 назад. По словам Инны Стрэшер, этому способствовали кредитные агентства, побуждавшие фермеров занимать деньги. Потом кредитный процент пополз вверх, а в 1986 и 1988 годах была засуха, и многие, не сумев расплатиться, потеряли инвентарь и фермы. Сейчас в округе Авертон 25 фабрик, в 70-м году их было всего 5. Фирме Tricon Industries, выпускающей чехлы для автомобильных сидений, занято 200 человек. Большинство из них фермеры, работающие неполный рабочий день. В 1988 году доходы от фермерства составили меньше 10% общего заработка местного населения, отмечает экономист Генри Бауман. Все говорят, что сельское хозяйство у нас основная отрасль, но это не так. Внизу, в лощине среди дубов, тополей и ясеней, нанятый Дэйвом работник Ленард налаживает цепную пилу. Затем он выбирает дерево и делает надпил, а Дэйв кувалдой загоняет ствол клин. Мэтью и его 5-летняя сестричка Дэниел, устроившись в кабине погрузчика, наблюдает за происходящим, прикрыв ладонями уши. «Ух!» – вскрикивает Мэтью, когда дерево гулко ударяется о землю под градом обломанных веток и листьев. Обычно, когда Дэвид покупает лес, он с хозяином делит прибыль пополам, но в данном случае Дэвид купил за четверть прибыли погрузчик, так что хозяину причитается 3/4 выручки. Дэвид обматывает тросом 3 ствола и подцепляет к погрузчику, который вытягивает их на вершину холма, где бревна будут опилены и уложены для доставки на лесопилку. Дэвид говорит, что в удачный день делает 4 ездки. Из расчета 85 долларов за кубометр это приносит около 1400 долларов в день. Отец Дэвида каждый день выезжает в своем голубом пикапе на пастбище проведать коров. Кузнечики с сухим стуком ударяются в ветровое стекло старенькой машины. Дорога идет мимо мелких прудиков, в которых коровы стоят по брюхо в воде шоколадного цвета. Билл останавливается и высыпает в кормушки 2 23-килограммовых мешка каменной соли. Коровы собираются к кормушкам, суются в них носом и отходят, облизывая налипшую на морду вкусную соль. Билл указывает на тёлку голштинской породы. Она стоила мне 210 долларов. Я её откормлю и продам за 600. Хороший бизнес, не правда ли? Предположим, у вас сотня коров, и вы можете выручить 400 долларов за каждого телёнка. Часть я оставлю, в случае чего они будут служить страховым фондом, как в банке. Разница между Дэвидом и его отцом служит постоянным источником шуток в семье. Не знаю почему, но папа совершенно не разбирается в технике, говорит Дэвид. Даже спущенное колесо у машины сменить не умеет. Дэвид знает, что его внефермерская деятельность беспокоит родителей. Они хотели бы, чтобы он больше занимался фермой. У Дэвида свой подход, объясняет Билл. Я бы так не поступал. Он берется за все сразу, нанимает слишком много людей. Дэвид нанимает 2 помощников для валки леса и 2 для работы в поле. Они работали у Билла, когда были еще подростками, и Дэвид вырос на их глазах. Кроме того, Дэвид нанимает помощника на полный день в ремонтную мастерскую. Вечером, когда Дэвид возвращается домой, он 2 часа беседует со своими работниками по телефону. Надо убедиться, что все в порядке и никто ни с кем не поссорился. В мастерской около дома Дэвид готовит грузовик для перевозки силоса, кукурузных початков и стеблей, идущих на корм скоту. На полу разбросаны инструменты и детали двигателя. Звучит музыка в стиле кантри. Дэвид построил мастерскую в 1984 году. С некоторыми ремеслами он познакомился еще в средней школе. Был подмастерьем у плотника. С такими знаниями не пропадешь. «Мастерская для меня большое подспорье», — говорит Дэвид. «Механику приходится платить до $40 в час. Если обращаться к нему по всякому поводу, разоришься в два счета. Выручает то, что я сам ремонтирую машины и оборудование». У Дэвида 5 бульдозеров, 3 левочный погрузчик, обычный погрузчик, 2 лесовоза, тележка-прицеп, экскаватор, 3 тракторных прицепа и 4 или 5 обычных грузовиков. Столько техники в его годы, качает головой его отец. Он никогда не разменивался по мелочам, всегда мыслил по-крупному. Еще когда был маленький, говорит, я куплю большой грузовик и сотню коров. Под теннессийским солнцем наемные работники готовят к сушке табак, собранный с поля в 3 гектара. Один срезает у основания 2-метровые растения и передает напарнику, который ставит их торчком на стойки. Табак будет сушиться на солнце, пока не увянет. Потом его будут выдерживать 3-4 месяца в сарае, пока он не дойдет до кондиции. После этого листья рассортируют, чем ближе к земле, тем лучше сорт, и уложат в ящики. Дэвид снимает около 2800 кг с гектара и получает по 3,5-3,75 доллара за килограмм. Все табачное поле приносит ему около 32 тысяч долларов. Еще 20 тысяч долларов дает кормовая кукуруза, 30 гектаров, которую Дэвид выращивает для молочной фермы соседа. То, что не умещается в силосном бункере соседа, Дэвид засыпает в свой. Тем временем Мишель готовит бутерброды для детей. Когда 13 лет назад Дэвид пригласил ее сесть рядом в автобусе, везшем старшеклассников на бейсбольный матч, Мишель сразу поняла – это он, единственный. Они поженились в декабре после окончания школы. Мишель, выросшая в соседнем городке Ливингстоне, где живет 3700 человек, считалась горожанкой. Она вспоминает, что когда она вошла в семью Трэшеров, там говорили, Дэвид женился на городской моднице. Теперь у них в доме будут белые коровы. После школы Мишель поступила в технологический университет штата Теннесси, получила диплом преподавателя начальной школы и 2 года учительствовала. Став матерью, она ушла из школы. Теперь, как она говорит, главная ее обязанность – стрипня. Вскоре финансовое положение трэшеров улучшится. Дэвид думает покупать телят на откорм и поручить эту работу Мишель. Операция сулит немалую выгоду. Телят можно покупать по $50, а через 2 года продавать по 300. Но Мишель предпочитает разводить шотландских собак и гималайских кошек. Сейчас в доме 6 собак и 4 кошки, но скоро четвероногих будет еще больше. 5 лет назад трэшеры переделали старый дом. Теперь его украшают деревенские аксессуары – веночки, корзиночки, розовые и голубые тона. С задней террасы открывается живописный вид на табачное поле и холмы, где бродят коровы. В стороне загон для собак и домик для кошек. Малыш Мэтью, вооружившись прутиком, погоняет Колли Лейси. Он видит, как объясняет Мишель, как старшие мальчики водят коров, а теперь для него все животные – коровы. Билла не оставляют мысли о будущем внука. Очень хочется, чтобы он стал фермером. Хотя кто может знать в наше-то время? Сводить концы с концами все тяжелее. Билл похлопывает по капоту грузовичка. За эту штуку пришлось отдать 18 тысяч долларов. Но без этого ведь не обойтись. Билл считает, что в недалеком будущем многие фермеры окажутся вынуждены расстаться с сельским хозяйством. Если нельзя будет жить на доход с фермы, придется браться за что-то другое. Он смотрит на холмы, которые сам когда-то обрабатывал трактором. С заходом солнца коровы выходят из-под деревьев на открытые места. Я начал хозяйничать в хорошее время, говорит Билл. Эта ферма с 39 гектарами стоила мне 10 тысяч долларов в 62-м. А недавно я продал 80 гектаров за 147,5 тысяч. Вести дело Билл учился не в сельскохозяйственном колледже. Он пробыл в школе всего полтора года. Но кроме этого у него есть хорошее чувство юмора. Отец Билла говорил ему, что если в кармане остается хоть что-то, никогда не разоришься. Я это навсегда запомнил. Когда не удавалось выручить 10 долларов, я довольствовался 5. На обед сегодня жаркое. Мясо из магазина. Трэшеры не забивают коров для себя. За убой и разделку туши надо платить. Покупать мясо дешевле. Кроме жаркого, на столе кукуруза в початках, зеленая фасоль, картофельное пюре, горячие лепешки. Дэвид накладывает мясо дочери, нарезает его на кусочки. «Я не собираюсь всю жизнь работать на бульдозере», — говорит он. «Главное для меня — ферма». Бульдозеры нужны, чтобы скопить начальный капитал. Со временем Дэвид намерен продать бульдозеры, выращивать кукурузу и табак, разводить скот. «Я фермер», — говорит Дэвид, — «и хочу остаться фермером на всю жизнь». So bad.